Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы продолжаем разговор об уроках революции с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери протоиереем Андреем Каневым.
По поводу образования, видите, в чем дело? Тут нельзя так просто вот разделить и поделить. Как у Шарикова, знаете, вот в собачьем сердце.
Ну, нельзя, собственно, элиты воспитывать за рубежом. Это ведь так?
Это так, но где воспитывать детей, это даже очень личный вопрос, семейный.
Что нам? Ну, а мне кажется, должен быть, да, запрет. Те, кто учился за рубежом, там, заканчивал все эти университеты, до свидания.
А если дети хотят у них быть просто домработницами, но с гарвардским образованием?
Нет, вот не брать на высокие должности.
Это, пускай, Федеральная служба безопасности решает, кого брать, кого не брать, куда. Вот. Я думаю, что там все там хорошо. Это все дело, все же из семьи идет. Мне кажется, надо все-таки наш разговор направить именно на образование в семье. Вот опять же, как же
у нас семьи людей, сами ничего не знают. Они не знают, как воспитывать детей. Это же поколение 90-х. Которая выросла как трава, и вообще неизвестно в каких условиях. Вот в 96-м или 97-м я заходила в школу свою родную, которую чиновники потом продали, там суд сейчас сделали, кировский. Я говорю, кем вы хотите стать? Мне кричат прямо, киллером. Я думала, что это преувеличение, что это шутка, что это лживо, про наших деток говорят. Я в этом убедилась. То есть там девочки все хотят стать моделями. Тогда это было, 20 лет назад. Вот эти дети выросли, никто их не выправлял, никто их... Ну, может быть, уже в церкви потом, когда они пришли уже искалеченные туда.
Если еще пришли.
И вот они же стали сейчас родителями, ну, они сами ничего не знают. Мне кажется, что мы начали преуменьшать значение школы и даже вуза, потому что из семьи многое несется, но и в семью дети могут приносить. Вот у нас... проект «Будь здоров», там, против курения, против алкоголя, допустим, да, дети приходят и начинают там мамам, папам говорить, как вот нехорошо пить и курить. То есть все равно воспитательный момент колоссальный, дети проводят очень много времени в школе.
Я с этим не спорю.
Ну, то есть образование не только ведь из семьи идет.
Все закладывается в семье, вся база в семье. Вот у нас тоже ведь школа есть, но если родители, извините, не следят, как ребенок сделал домашнее задание, во что он оделся, умылся ли он или почистил зубы, вообще позавтракал, даже элементарные,
ну, кстати,
вещи.
Раньше вот наши советские учителя, многие вот за такими брошенными детишками сами даже следили,
да,
ходили по домам.
У них мамы есть, папы, изображающие, что они очень православные люди. Я про нашу школу говорю. Знаете, есть мамы и папы, которые работают вообще в церкви и служат. Ну, если они служат, работают, как церковные там служители. И у них такая беда идет, понимаете? Это в чем проблема? Это же проблема семьи. И она колоссальная, серьезно. Школа что может сделать? Вместо ребенка, вместо родителя сделать домашнее задание? Или, допустим, нажаловались родителям, что ребенок плохо себя ведет. А никакой реакции, допустим, нет. Вот кто должен реагировать? Чьи дети-то чьи? Вот поэтому в семье все и закладывается, так заложено вообще в человека как социальное существо. Все заложено в семье, поэтому перекладывать все свои родительские обязанности на школу или на церковь нельзя. Должен быть треугольник такой. Объединение трех сил – это школа, семьи, ей помогает в образовательном плане школа, и в воспитательном помогает церковь. Веры мы не знаем, потому что если бы веры знали, все было бы понятно и четко. Собственно, если что такого прям сложного жить в семье? Ну, что сложно? Что-то за такой невообразимо сложный процесс? Это же не ядерную бомбу на коленках сделать, правильно? Это два человека живут вместе, мужчина, женщина по любви соединились, стали одним целым, одной семьей, служить друг другу, учись этому. А мы эгоисты, вот в чем суть вопроса. Мы хотим, чтобы все для нас, для мэна, для себа, для себа. Вот и все. Из этого все наши проблемы. Никто не хочет друга терпеть, никто не хочет нести крест друг друга. А если бы в вере жили люди по-настоящему, не изображали себя, а по вере жили по-настоящему, то тогда бы человек бы сказал, да я вообще этот телек выброшу из окна. Ну, в смысле, аккуратно, чтобы никого не бить еще. И буду целыми вечерами с сыном сидеть, а не в игрушке тыкаться там, ВКонтакте сидеть, понимаете? У нас что-то прям супер заняты, что ли, люди? Или по воскресеньям, допустим, будем в церковь ходить с сыном или с дочерью, будем им посвящать. Не вижу этого, не вижу. Редчайшие люди, которые реально хотят посвятить вот свою жизнь детям, чтобы дети не повторили их ошибки. Единицы. В основном все живем для себя. Ну, для себя, кто не понимает украинского языка.
Очень актуально, да.
Но живем для себя. И дети – это то, что вот случайно получилось в процессе нашей любви.
На них надо тратить время.
Да. А если человек переориентируется, что вот тебе дал Бог, вот он, этот крестик, который ты должен донести, вернуть ему, это дар тебе дали, вот донеси, отдай. И, соответственно, пересмотри всю свою жизнь. Да? Зачем покупать ребенку компьютер и с доступом, с открытым интернет? А потом мы удивляемся, кто же научил каким-то какам наших детишек? Так как ты сам на него подсадил. Все, что ты дозу притащил нам. Героина такой. Понимаете? Ну, это же элементарно, но почему-то мы это элементарно еще не понимаем. А потом удивляемся, вот, какие-то злые дяди создали клубы самоубийц, там дети там все это смотрят, всякий разврат. Откуда они это научились? Так это мы научили их тем, что мы даем соблазнам прийти в нам дом. Откуда дети хотят быть киллерами? Потому что с утра до вечера включены сериалы про бандитов. Правильно? Которые сняты в 90-х там, годах и до сих пор, где романтизируется образ преступника. А образ защитника закона деградируется специально. Юмористы наши, эти клоуны, чем занимаются? Тем, что дискредитируют семью, дискредитируют образование, дискредитируют веру, дискредитируют силовые структуры, дискредитируют культуру, дискредитируют самосознание русского человека. Дети этим напитываются. Почему девочки хотят быть моделями? Да потому что эта сторона жизни, она показана, преподнесена. Не человек труда, естественно, да, не человек с трудом добившийся ну, какого-то социального положения, что, в принципе, похвально, а именно то, что человек чем может хвалиться? Тем, что вот у него, понимаешь, искусственные там какие-то части тела пришиты. Когда именно девушка становится звездой только потому, что вот она сделала там пару-тройку хирургических операций, ходит там на шейпинг, куда-то там занимается спортом, у нее какая-то стандартная там какая-то внешность, современная, считающаяся красивой. И этого достаточно. А где ум, где талант, где развиваться там, надо, где трудиться, в чем труд, там, в спортзал ходить. И никто не понимает, что это мимолетно, что это еще пару-тройку лет и все. Все, это все закончится, потому что это все мимо проходимо, быстро проходимо. А дальше-то что? Вот, ну, была звездой, чем станет дальше. Кем? Выскочить замуж за миллиардера? Так миллиардер что, дурной что ли? У него еще может появиться такая же молодая, красивая, с пришитыми соответствующими всякими деталями тела. Проблема-то в чем? И вот заранее готовимся в киллеры, заранее готовимся в модели, так скажем. Ну вот это почему? Это потому что дома нет работы с детьми. Во-первых, открыто, еще раз повторюсь, открыто вот все, весь доступ этот весь, да. Родители не следят, чем занимаются дети, потому что можно без всякого, всякой сложности зайти на страничку своего ребенка, и там и мат, и что такого не бывает. А дети выглядят очень прилично. Какие только странички они там не посещают, это же все видно. Это не надо быть там хакером, чтобы это. Почему родители это не делают? Но остается только один вопрос, что им наплевать на духовное состояние своего ребенка. Как они после этого причащаться ходят, я не понимаю. Не понимаю. Потому что на них лежит 100% ответственность. Ребенок еще не ответственность не несет за то, что куда он его лукавый там притягивает, да, от юности моя борьбная страсть. И ребенок лезет везде. Поэтому это колоссальная проблема. И вы говорите, вроде родители там 90-х, но они же почему-то не следят. И говорю, единицы. Совершенно единица. Но остальные как вот. Я даже выработал для себя такое понятие культурная педагогика и природная педагогика. Культурная педагогика, когда человека воспитывают, потому что воспитание это вот как обработать огород, надо много что сделать, чтобы там что-то доброе выросло. Также и культурная педагогика, ну это мои термины, я так для себя родителей делю. Вот. А природная педагогика, это когда вот как растет, так и растет. Криво растет, ну и наплевать. Травой зарос твой огород камнями, ну и ладно, не беспокоит сегодня, а завтра как будет. Вот это вот большая проблема, понимаете? Поэтому если в семье начнется воспитание нормальное, просто нормальное, я не говорю о том, что там надо все сделать, чтобы у тебя ребенок там в элиту превратился, зачем? Пускай он будет нормальный, хороший человек, Наша задача – воспитать хорошего человека. Вот это и будет элита общества, а не олигархат. Там все прописано, расписано, мы туда не залезем, и не надо туда залазить. Но за этих 10 праведников страну Бог может помиловать, понимаете? Поэтому у нас борьба идет за единицы, уже можно сказать, этих людей, которые будут праведниками.
То есть не надо переживать за то, что вся система образования у нас так накоренилась очень сильно, и сейчас ее выравнивать трудно, потому что вот массово выпускать таких честных, добропорядочных, верующих и верных сложно.
Ну, это просто фантастически.
Это фантастически.
Это фантастика, да. Но нам никто не мешает, видя вот эти сложности в образовании, их компенсировать дома. Если, допустим, в твоей школе мало часов на историю, кто тебе мешает дома с ребенком читать историю? Или если уж тяжело читать, смотреть правильные фильмы? Кто мешает это делать? Кто мешает вместо Турции поехать отдыхать во Владимир, например, с Суздалем? Понятно, что там моря нет и бесплатной... Сейчас как вежливо нам сказать. Вежливо нам сказать, да, что все включено. Но ты прикоснешься к истории. Понятно, когда во Владимире, в этом Успенском соборе, лежит князь Георгий Всеволодович с мечом, это не может это оставить равнодушным. Поэтому не знаю, тут надо думать родителям. Легко, конечно, мне это вот сидеть им там указывать, но проблема есть. Проблема есть. Если, допустим, преподают не так, дома корректируй. Мы все абсолютно грамотные люди. Надо только чуть-чуть пошевелиться.
Да, вот тут вы хорошо сказали, батюшка, не только часов мало на историю, но иногда и преподают не так, потому что очень много я сейчас трачу время, когда вот Кира приходит после очередных диспутов на истории, на каких-то еще предметах, и говорит, не хватает мне аргументов. Вот как-то к России не очень хорошо некоторые преподаватели и одноклассники относятся. Недавно говорили о том, что зачем нам такая большая территория? Вот маленькие страны как чудесно живут. Вот для них пример Швейцария там, и всякие благополучные страны. Я говорю, слушай, они в каком времени застряли? По-моему, уже давно это не в тренде хвалить Европу, и уже давно пора понимать, что... Ну, мы с вами тоже об этом говорили, что там не все так благополучно уже. Я говорю, как вообще учитель истории может сказать, что у нас слишком большая страна, и не нужна нам была такая территория? Это, по-моему, вообще какой-то... Уже, да, на грани предательства, на мой взгляд.
Диверсант.
То есть вы считаете, что тоже такие суждения недопустимы? Преподносите же как просто рассуждение, обсуждение. И...
Ну, мы же сами немножко образованные люди, чуть-чуть. Мы же понимаем, что сами, что можно разные вопросы для обсуждения давать. Чтобы у России был кусочек, она была кусочком, это мечта, извините, всех захватчиков, начиная там от Батыя там какого-нибудь или Мамая. Это мечта всех завоевателей. Если учитель истории, история – это один из мировоззренческих предметов в школе, говорит, зачем нам такая большая территория, значит, это диверсант, который специально, преднамеренно говорит вот такие гадкие вещи. Повторяя мечту Гитлера, Наполеона, понимаете, современных вот этих ребят, которые хотят из России сделать только вот сырьевую базу. Понимаете, вот это он проговаривает мечту Гитлера. И историк это не может не знать.
Вот в кадетской школе такого даже близко нет. То есть там очень патриотическое воспитание. Духовное, к сожалению, там и нет воспитания духовного, хотя они ходят иногда вот в церковь, в ближайшую Преображенскую. А вот патриотическое там очень хорошо поставлено. Нет. Там нет гаджетов в течение всей недели, что они там учатся. Всяких телефонов, компьютеров и так далее, только на информатике. Там очень хорошее патриотическое воспитание, огневая, строевая, дисциплина. То есть вот все, что необходимо. То есть вот, как, может быть, я ошибаюсь, мне кажется, что кадетское и суворовское образование – это вот то, что сейчас вот остро необходимо России, тем более с ее неполными семьями.
С этим я с вами соглашусь, да. С этим соглашусь, что кадетское и военное, и другое там образование кадетское, оно направлено на воспитание. То есть то, что вы описываете, это воспитание. То, что, к сожалению, вот в семьях не всегда встретишь. Поэтому это, да, замечательно.
Хотя, с другой стороны, вот во времена нас, святителей Игнатия, же тоже вот эти вот военные училища, как бы вот мужчины в основном воспитывались вот в такой дворяне. Сфере. Дворяне, да. Однако же выросла же вот эта элита царская потом как-то вот из них.
Какая
царская? Как, ну вот, которая окружала государя императора Николая II. Они же тоже все из военных училищ вышли.
Понятно, что они вышли из военных училищ, из старых дворянских семей или тех, кто пробился вот из таких простых классов, простых слоев общества. Вопрос-то в чем? В том, что даже во времена юности святителя Игнатия, когда он вместе с другом своим Михаилом Чикачевым ходил в в Александро-Невскую лавру из училища, он вызвал подозрение к себе. У своего военного училища, руководство военным училищем. И более того, было расследование, чего там делают курсанты высшего инженерного училища. Так часто в церкви, каждое воскресенье. Это о чем говорит? О том, говорит о том, что воспитывается-то воспитывались, а чему воспитывались? То есть духовно-то не было заложено. А что было в духовных училищах тогда? Тоже можно почитать разные источники. Так себе, так скажем. Святитель Игнатий даже предлагал, ну, уже будучи епископом, предлагал, у него замечательная есть такая работа, письмо, он отослал это письмо в Синод, но оно, ну, ясно, что оно с самого начала было понятно, что никакого хода не даст, но его, что никакого хода не будет этому письму, но он как гражданин своего отечества, да, как духовный человек, как представитель духовной элиты общества, он написал письмо об изменении, что нужно делать. Церкви, как реформировать, не, вернее, не реформировать, а восстановить вот ту утраченную свободу церкви, да, которая была, и что делать, чтобы сделать действительно церковь духовной. И в том числе у него была очень хорошая, здравая совершенно мысль по реконструкции духовных учебных заведений. Ведь это не секрет, что очень много учебников было просто слизано с Запада, начиная с догматического богословия, извините. Так о чем мы говорим? О чем эти люди, напитавшиеся у еретиков, могли кого-то дальше учить? Вот и все. Вот это все следствие вот этого духовного кризиса, который получился, ну, примерно при Петре, ну, который потом шел и развивался этот самый кризис духовный в России. Поэтому не все так просто. Потом эти люди, они служили, были при царе, но в это же время уже действовал почти что закончивший семинарию Иосиф Сталин, например, который отлично закончил духовное училище, и только один курс ему остался в семинарии закончить, и многие другие выпускники семинарии, которые тоже участвовали в революции. Почему? Потому что это духовное разложение, оно уже было тогда, было.
И у нас нет никаких рецептов, как этого избежать. Ну, вот вы говорите катехизация. Только катехизация, только изучение церкви, веры, да.
Изучение веры, когда к нам человек приходит, да. Создание крепких христианских общин.
И семей.
Семей, естественно, ну, как получится, поскольку тут обосрованного действием, да. Семей и молитва, получается. Молитва церкви. Молитва тех христиан, которые действительно стали духовной, становятся духовной элитой общества. А о них еще апостол Павел писал про эту самую элиту. Он писал, ну, в гонениях, там, в скорбях, в лишениях. Вот это духовная элита на самом деле, а не те, кто там знатный, видный, богатый. Так, чтобы мы правильно понимали, кто является духовной элитой по Священному Писанию. Побиваемые камнями.
А народ вот как-то безошибочно находит, да, вот ручейки народные вот тянутся, когда появляется какой-то, ну, старец, назовем, да, тот же отец Иоанн Крестьянкин, то есть в любое время, и в советское, и в любое, вот прям, как чувствуют люди, откуда благодать, и вот они туда и направляются.
Да, конечно. Конечно.
То есть у людей все равно вот это вот, как вы говорили про благодать и мир, но вот какое-то чувство, где правда, оно присутствует всегда.
Ну, опять же, я боюсь, вот когда мы обо всех говорим всегда, то есть такие категории все-таки не надо употреблять. Не надо употреблять. Но то, что чувство у людей есть, где правда, это есть. Точно. Точно. Но в то же время, видите, есть еще и действие лукавого, когда какие-то ложные появляются люди, которые ко Христу ведут, да.
И которым тоже тянутся.
Которым да. тоже тянутся, тоже, да. Тоже такое есть, такая беда.
Батюшка, а вот по вашему мнению, территориально, почему вот Екатеринбург оказался последним пристанищем государя? Это есть в этом какой-то символизм, какой-то смысл, или это все как шло, так и шло?
Нет, во всем есть смысл, тем более, если рождение, смерть каждого человека, даже простого, она не происходит само по себе, а потому что Бог его призывает, и Бог ему дает жизнь, то вот кончина императора и всей его семьи, его верных слуг в Екатеринбурге, это тоже не случайное действие. Я не знаю, почему. Мне это неизвестно, непонятно, но то, что это не случайно и должно сыграть какую-то роль, это точно. А какую, не знаю, не могу вам сказать, фантазировать не буду. Но то, что это не случайно, точно. Потому что во всем есть проявление Божьего промысла.
А вот на ваш взгляд, батюшка, мы достаточно чтим память государя?
Ну, не могу вам сказать за всех, опять же, я же всех не знаю. Но боюсь, что вот эта тема и новомучеников, и тема царской семьи, да, и царского подвига, она, ну, к сожалению, не сильно вот пропитала вот церковную общественность, приходы. Это можно даже видеть потому, что вот когда мы занимаемся с людьми, часто бывает так, что вот церковленный человек приходит, ну, на наши курсы, надо заниматься, и оказывается, что он, допустим, не верит, что царская семья, не принимает, что царская семья святая, например. То есть даже в церковной среде такое бывает. А что ж говорить о святых людях? Вот. Поэтому, как бы мы вот за современной суетой не забыли вот подвига новомучеников, которые вот только-только недавно же были. Что такое 50-70 лет, даже недавно. 80-90. Вот. Поэтому тут нам то ли время еще не прошло, то ли мы уже не какие-то не такие, не помнящие родства. Увлеклись не тем, например. Суетимся вместо того, чтобы вот обратить внимание на них. Вот. Поэтому проблема такая и есть. Не сказать, что это все там забыли, нет, конечно. Есть люди почитающие, есть молящиеся. Но вот как какой-то вот остроты восприятия новомучеников, ну, я не чувствую ее, вот в чем дело. Может, я не вижу, может, как бы не попадались такие люди в каком-то большом количестве. Но мне кажется, что это как-то вот недостаточно. А наоборот, слышится там о канонизации советского периода, да? То есть тут не все так просто, надо очень вдумчиво к этому относиться.
Мы можем констатировать факт, что все больше и больше с каждым годом людей приезжают со всей России, приезжают и приходят, и не только из России, куда? Отовсюду, на Царский крестный ход.
Ну, судя по статистике, да.
То есть, судя по статистике, постепенно да. Как-то все идет, да, узнают, понимают, осознают и.
Ну, очень хотелось бы, чтобы так было. А как на самом деле, ведь души не заглянешь? Конечно, вот как-то владыка митрополит Кирилл говорил, что это же гости в основном, где местные-то? И вот я очень сочувствую его словам. Ведь у нас 2-миллионный город. Если бы, ну, допустим, там какая-то часть из них христиане, если эти христиане пришли бы на службу, там, на молитву, посещали бы царские места, это было бы огромное, конечно, количество. Это гости, их тоже надо принимать. И слава Богу, что люди приходят, приезжают, но что-то все равно с нами не то происходит. Какие-то мы забывательные стали. Живем в чем-то не в том, вот, увлекаемся не тем. Поэтому вот я с Владыкой тут соглашусь. Очень-очень-очень глубокие у него рассуждения, глубокие слова, глубокие наблюдения.
Ну, в последнее время тоже можно сказать, что разговоры о монархии прекратились, там что-то на высшем уровне началось. Кто-то из депутатов предложил там Путину пожизненно быть президентом, монархию восстановить, а Путин скептически, как сообщают информационные агентства, отнесся к этой идее. То есть все равно вот это вот желание царя, оно православного, оно продолжает жить, но уже как-то. Или мне тоже кажется, что не так активно это провозглашается?
Может, эти люди просто на каких-то ресурсах пишут своих, и можем и не услышать.
Ну,
не
раньше видеть. Же очень много говорили о том, что России нужен царь.
Говорили. Но, видимо, церковное поколение меняется все равно. Кто, допустим, мечтал о восстановлении монархии православной, они могут потихонечку уходить. Кто-то, может, потихонечку остывает от этой идеи. заниматься ими какими-то делами.
Батюшка, а вы вот лично как считаете, было отречение или нет?
Вот именно такого отречения, как отречение, я думаю, что, наверное, не было все-таки. Это был факт, однозначный факт свержения.
Свержение,
да. Угу. Потому что отречение от власти, если оно идет вот своим чередом порядком, да, оно должно быть не таким, как вот организовали вот эти вот ребята, которые вот окружали, да, ну, прошу прощения, те люди, которые окружали императора. Ну, карандашом никто не подписывает столь важный для страны документ. И заглавие вот может прийти в музей царской семьи, кстати, приглашаю всех, духовно-просветительский центр царский, рядом с храмом на Крови. На втором этаже замечательный музей.
Угу.
О царской, не, о царской семье, о последних их годах, о Первой мировой войне. Потом вот по отречению интересная есть копия документов, совершенно интересная. Надо просто своими глазами посмотреть. Император никогда не подписывал документы карандашом. Документ, подписанный карандашом, во всем мире является недействительным.
Тем более государь был очень педантичным и аккуратным.
То я и говорю. То есть вообще и конкретно он. То есть он никогда не подписывает. Потом заглавие этого документа начальнику штаба. Ну так не делаю. Главнокомандующий начальнику штаба, не генерального штаба, там, он должен к нации обратиться, он должен с армией попрощаться. То есть так положено. Это ритуалы неизменные просто в военном сообществе, особенно в стране, где идет война. С гвардией попрощаться, это обязательно нужно было. Ну и те, там есть подписи, вот на документе две подписи чернилами поставлены тех людей, которые по современным исследованиям даже не было в этом самом поезде. Вот, поэтому мне кажется, то, что император не боролся, да, там, за власть, потому что он понимал, что его окружили, и он находится, ну, по сути, уже в плену находился. Он сам явно не подписывал, да, ну, по-настоящему, да, это не был там какой-то указ, обращение к нации, там, тот документ, который реально должен быть вот этим юридическим документом отречения от престола. И то, что в Германии произошла точно такая же история, но чуть-чуть сложнее, но похожая, когда все так подготовили, что якобы отрекся от престола, на самом деле не подписывал глава государства вот этот документ, мне лично говорит о том, что это организованная такая провокация, организованная акция по смещению с престола императора. То, что он по-христиански это воспринял уже, как Господь, да, на суде Пилатова он же не боролся там, за свою честь, там, за правду, за справедливость, уже бесполезно. Он как вот писал, да, что кругом низость, там, подлость там, и так далее. То есть он увидел, что бесполезно уже, и принял промысл Божий так. Потому что император без войск, это уже просто человек. Император без страны – это, ну, просто человек уже. Человек, который только с Богом уже жить должен. И вот его последние вот эти годы, после этого дня, получается, полтора года, да, это доказывает, что это действительно человек, который, ну, видел волю Божью. Мы не знаем того духовного переворота, да, который произошло в его душе, а этой другой духовной трагедии, что произошло. Представляете, предали тебя. Вот уже все, успехи уже в армии идут, уже еще немножко, и враги побеждены будут. Но враги оказались хитрее, да, начались беспорядки в Петербурге, все так организовано, что ведь Петербург, и там происходит что-то, что вот реально можно назвать именно этим свержением с престола русского императора последнего. Трагичная история, трагичная. Что ему открылось, да? Что ему Бог открыл? Вот не случайно же он духовно связан с Иовом Многострадальным, да? Он в его день родился, по-моему, да? Так, по-моему,
да?
Вот это вот все, что когда человек рождается, где, да, это все не случайно. Это все промысел Божий. И вот я думаю, что вот эта самая как духовная связь с этим ветхозаветным святым человеком у него была. И то, что он так принимает, да, вот то, что произошло, принимает как промысел Божий. Не озлобляется против людей, этих людей, да, а прощает их. Вот это замечательный подвиг, редчайший подвиг христианина. Поэтому я думаю, что это была, ну, такая спланированная, четко спланированная акция по свершению престола.
А явление Богородицы Державной – это, ну, совершенно тоже четко связано с этим так событием в этот же день, да. То есть это не значит, что государь отрекся, это значит, что его свергли, и уже Богородица показала, что она берет на себя. А как вот если, вот, допустим, явление произошло Богородицы, она Царица Небесная, сейчас это ее удел Россия, а как тогда, опять же, вопрос с царем? Бразды правления мы хотим передать опять какому-то забрать человеку, забрать, да, у Царицы
тоже
Небесной.
Так можно, тоже так можно понять, да? Тоже так можно подумать, что все, Богородицу заберем, человеку отдадим, будем, как древние евреи, да, скажем, дай нам царя, надоели нам судьи, надоели пророки, дай нам царя, да? Тоже так хотим, что ли? Так вот, я так думаю, что вот те люди, которые сейчас за царя борются, ну, за вообще за восстановление монархии, будут ли подчиняться потом монарху? Не будут ли это очередные революционеры потом? Потому что если мы слушаться не умеем обычного нашего правителя, то уж помазанного миром, да, правителя, будем ли слушаться? Вот в чем вопрос. Он за нас не будет, заставит нас не воровать или как, чем мы хотим. Честно работать, да? Выполнять свои обязанности, хранить семьи. Ну, кто, кроме нас, это должен делать? У нас Царь Небесный есть. Что нам еще надо? Кто против нас? А мы все ищем, ищем, кто бы нас... Что мы такие немощные, кто бы нас самих воспитал.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.